Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година, у Пражской студии Сергей Навумшик. Представник солигорских шахтеров заявил, что заполохать страйковцев репрессиями не удастся. Ганна Северниц лічит, что державную идеологию в школах Лукашенко разумея выключно как отданность ему особисто. Гэты и іншие темы у нашем эфире. А зараз выпуск опошних новинов, с якими вас познайомить Юра Дракохруст.
Привітання. Чальця Президиуму координаційної ради по транзиту влади в Ольгу Ковалькову сьогодні доставили в ізолятор на вулиці Окрестіна у Мінську. Сьогодні раней чальцов Президиуму КР Ковалькову і Сергія Ділєвського затримали на прохідній Мінського тракторного заводу супрацовники АМАПу і змістили в автозак. Нобелевскую лауреатку Светлану Алексеевич выкликали в следчий комитет у справе об закликах до захопу улады, як чальца Президиуму координационной рады. На завтра так само выкликаны на по той же справе чалец Президиуму координационной рады Павел Латушко. Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня изнову стелефоновались. По водле Белта баки обмерковали ситуацию внутри нашей краины и на внешнем контуре, особливо на заходнем напрямку. Это уже пятая телефонная размова Путина и Лукашенко после президентских выборов на кон ситуации в Беларуси. Министерство финансов России пропонует обмежевать державные кредиты для Беларуси, Венесуэлы, Армении и Кубы. Москва констатует, что деяния митинговцев в Беларуси не приводят до сутычек с правоохранниками, заявил прессовый секретарь президента России Дмитрий Пясков. И он выказал надежду, что сутыкнение удастся позбегать и далей. На питание, те лечить в Кремле адекватным полет Лукашенко за автоматом, Пясков отказывать отмовился. Державный секретарь Рады безопасности Беларуси Андрей Равков пораил удельникам протестов эмигровать. Коли Беларусь не выйдет из политического кризиса, Финляндия готовая перенять Менскую частку хоккейного чемпионата света. Про это поведомил президент Финской хоккейной ассоциации Гары Нумель. Российский оппозиционер Алексей Навальный стал ахвярой уздеяния токсичного речева. Про это заявила сегодня берлинская клиника Шарите, где Навальный проходит лечение. Дональд Трамп официально вылучены кандидатом от республиканской партии в президенты США на выборах, которые отбудутся в листопаде 2020 года. Церемония вылучения прошла в первый день працы Национального конгресса республиканской партии в городе Шарлотт, штат Полночная Каролина.
Дякую, Юра. Вы слушаете «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода». А зараз про подеи дня больше подробязно. Светлана Тихановская обмерковала политический кризис у Беларуси с наместником зарсекретара США. Представник солигорских шахтеров заявил, что заполохать страйковцев репрессиями не удастся. Ганна Северниц лічит, что державную идеологию в школах Лукашенко разумея выключно, як отданность ему особисто. Журналистка «Радио Столица» потлумачила причины своего звольнения с працы. Федерация футболу попередила гульцов, каб не выкористовывали политичные жесты и символы. Гэты и іншие темы сегодня у нашем эфире. Сегодня у Вильни экс-кандидатка у президента Светлана Тихановская обмерковала политический кризис у Беларуси с наместником зарсекретара США Стивеном Биганом. Тихановская выказала готовность вырешить кризис праз диалог об мирной передаче улады у темлику праз посередництва международных организаций. При этом она закликала все краины поважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, Только народ Беларуси будет вырашать свою будущую на новых, справедливых и свободных выборах, сказала она. Тихановская нагадала потребу бессторонних расследований злочинств, учиненных уладами Беларуси супрать своего народу. Ну и, как вы чули с выпуску международных и белорусских новинов, сегодня два сябры Президиума Координационной Рады были выкликанные на допыты, и поводле нашей информации Вольгу Ковалькову доставили на Окрестина. Покуль не подтверждается, ці привезли туда еще одного сябра президиума Сергея Делевского. Тем часом сегодня ж члены президиума Координационной Рады дали прессовую конференцию, где выказались относно опошних подеев. Вось як Мария Колесникова прокомментовала заявление Александра Лукашенко разом со своим сыном с автоматами Калашникова.
Хотелось очень обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. И мы просим на это обратить внимание.
И вот еще один комментарий.
Мы считаем, что очень странно, когда человек управляет государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде, с очень каким-то странным оружием в центре Минска.
Учора министр замежных справ России Лавров довольно шмат часу у своих заявах присвятил ситуацию Белоруссии, принамсі деятельности координационного комитета, заявивши, что программа, как он выказывается, Тихановской, накерованная, и деятельность комитета накерованная супрать относинов с Россией. Вось, як прокомментовал это слово один из членов президиума координационного комитета, былый министр и дипломат Павел Латушко.
Координационный совет никогда не рассматривал и не принимал, и не планирует принимать документы, которые бы говорили о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Российской Федерацией, в том, что мы заинтересованы выйти из каких-то организаций, которые существуют на сегодняшний день. Последний политик в Беларуси будет тот, который предложит построить стену между Россией и Белоруссией. Крупнейший рынок для экспорта наших товаров. Вот вчера подавалась статистика, где-то порядка 41-42% экспорта белорусских товаров идет в Россию. Найдется ли политик в нашей стране, который скажет, мы не хотим экспортировать товары с России, мы построим стену. Но и одновременно мы выступаем за добрые отношения с Европейским Союзом, как вторым торговым партнером для Беларуси. И это тоже прагматизм наших отношений. Культурно, исторически мы связаны с европейскими народами, которые являются нашими соседями. И это также отвечает нашим интересам.
Это было меркаванне Павла Латушкі. Ну, больш падрабязна пра гэта вы маглі б прачытаць на нашым сайце свабода.орг, калі б ён не быў заблакаваны на тэрыторыі Беларусі. Але не заблакаваныя нашы тэлеграм-каналы і сацыяльныя сеткі. Звяртайцеся туды па інфармацыю, таксама па каментары. Самая свежая інфармацыя на нашым тэлеграм-канале. І калі вы яшчэ не падпісаліся, вы можаце гэта зрабіць. І яшчэ крыху пра адносіны з Расіяй, але ўжо не сябраў координацыйнага камітэту, а Александра Лукашэнкі. Менск робіцца непрывабным як пляцоўкай для перамоваў аб Донбасе. Пра гэта заявіў кіраўнік украінскай дэлегацыі, былы прэзідэнт Украіны Леонід Краўчук. На думку Краўчука, Александр Лукашэнка папрасіў у Расіі вайсковую дапамогу, каб спыніць пратэст у Беларусі. Учора генеральны сакратар арганізацыі дамоў аб калектыўнай бяспецы Станіслаў Зась паведаміў, што ў АДКБ просьба вайсковай дапамозе ад Беларусі не паступала. Тым не менш, Краўчук лічыць, што ў такой сітуацыі Беларусь робіцца як пляцоўкай для перамоваў непрывабныя. Сёння Александр Лукашенко прымаў у сябе некаторых членаў ураду, назначыў, фактычна прызначыў новага міністра і прысвяціў таксама некалькі сваіх заяваў школе. Вось што ён сказаў.
В любые времена надо учиться. Если у нас получится скомканное начало учебного года, это совсем плохо. Вы помните, как мы заканчивали учебный год в связи с коронавирусом и теми настороженностями, которые были в обществе, особенно у родителей, чрезмерными настороженностями, как мы сейчас понимаем. Нам надо очень активно начинать учебный год, чего бы нам это ни стоило.
Выказаўся Лукашэнка таксама і пра тое, што настаўнікі, якія не падтрымліваюць дзяржаўную ідэалогію, павінны быць звольненыя са школы, таксама сказаў пра аднолькавую для ўсіх форму адзення, вопратку. Мы патэлефанавалі былой настаўніцы, ці можна сказаць, так сказаць, педагогу, пісьменніцы, літаратуразнаўцу Ганне Севярынец і папрасілі яе даць ацэнку сённяшнім заявам Лукашэнкі. Вось запіс нашай гутаркі. Пачнем, можа быць, з таго, што Лукашэнка заявіў пра тое, каб дзеці пайшлі ў школу 1 верасня прыблізна аднолькавай вопратцы, каб не было вось гэтага, так сказаць, не было гэтай розніцы, вонкавай розніцы паміж беднымі і багатымі. Вось па вашым уласным досведзе, скажыце, вось гэта вот сапраўды, ну, істотна адчуваецца. Я маю на ўвазе вопратка, бо, скажам, ну, у мае часы там это, ну, давно вельмі было, практычна все насілі аднолькавую школьную форму. Ну, розніцы, в прынцыпе, не было, так сказаць, ніякай. Зараз, канешне, все па-іншаму, але наколькі вось гэта важна, каб кіраўнік дзяржавы, ну, як бы мы яго ні называлі, там прэзідэнт, не прэзідэнт, кіраўнік дзяржавы надзяляў гэта гэтаму такую вагу і чаму ўвогуле ён такую тэму узняў?
Я насамрэч думаю, што гэта важна, але не ў тым сэнсе, у якім гэта тлумачыцца. І багатыя, і бедныя, а тут яны зараз у Беларусі апранаюцца прыблізна аднолькава насамрэч, бо ўжо даўно ніхто сярод дзяцей не пантуецца за кошт вопраткі. Таму тут справа не ў бедных і багатых. Зазнаць усіх у дрэс-код, гэта таксама псіхалагічны метад зрабіць усіх аднолькавымі, зрабіць усіх стадам, на якое надзелі ярму аднолькавыя, яны пайшлі. Гэта ўсё такія, ну чаму ў арміі ва ўсіх форма, яшчэ недзе форма, гэта ўсё такая псіхалагічная штука. Таму тое, што ён патрабуе ад усіх дрэс-код і аднолькавае там адзенне, гэта сапраўды важна, але не таму, што там бедныя і багатыя, а таму, што гэта чарговая, маленькая, але істотная спроба ўсіх нас зноў паставіць у стайні.
Угу. Ну і вось гэтая спроба паставіць у стайні, напэўна, яна выяўляецца і ў дачыненні не толькі да вучняў, да школьнікаў, але і да настаўнікаў, бо Лукашэнка сёння сказаў, што тыя, хто не падтрымліваюць ідэалогію дзяржавы, як ён выказаўся, у яго вось гэта любімае слова, дзяржаўная ідэалогія, хаця я думаю, што ён сам з цяжкасцю можа патлумачыць, што гэта такое, акрамя як толькі вернасці яму, персанальна, тыя павінны пакінуць сцены. Гэта звязана, на ваш погляд, з выбарамі, ці, можа быць, некія яшчэ прычыны ёсць?
Я думаю, гэта звязана наогул настроямі ў грамадстве, і зноў жа, ён зноў жа падмяняе паняцці, сапраўды, ён кажа, дзяржаўная ідэалогія, але ўсе зараз разумеюць, і тыя, хто кінуцца выконваць гэты загад, добра разумеюць, што словамі дзяржаўная ідэалогія называецца тупа вернасць яму. Ну, у школе гэта так і пазіцыянавалася апошнім часам. Прыкладам, такая распрацаваная ёсць школа шах, школа актыўнага грамадзяніна, і ў межах гэтай школы шах кожны месяц дзеці там павінны былі слухаць нейкую пальцінфармацыю, некае яшчэ нешта, і заўсёды там быў бал прэзідэнта, Коля і прэзідэнт дзесьці там, Ну, то поки, ну, і, ну, воно так не називалося словами, але візуальний шерох і насичення цих матеріалів школи активного громадянина, воно завжди позиціонувалося як особиста вірність президенту і створеним при їм структурам. Тобо це все того ж шерогу, того ж порядку речі, як і дрес-код, тобо усіх поставить у стайню, а хто не хоче, просто випинуть.
Угу. І я не можу не задати вам таке питання, уже не зовсім зв'язане з школою, хоча, у принципі, із, со школою так само, напевно, коли говорить про виховання. Ось перед виборами, незадовго до того, що ми називаємо формально, так сказати, виборами, ви написали вірш на конт, ну, «Стріляй». І, ну, напевно, ось, коли ви це писали, ви, може бути, не у повній ступені собі уявляли, що саправди буде стрілянина. Як ви це усприйняли?
Ну, розумієте, що я вельми моцно обтяжена досвідом 30-х років, тому що я їх дослідую як дослідчик. Абсолютно не було для мене ніяким дивом, що президент почав стріляти, і, ну, я не здивилася зовсім. Коли б він не почав стріляти, я б здивилася, бо природа диктатури, природа таких людей, як наш былий президент, сама природа, логіка розвиття режиму у гэтых, яна просто, ну, это логічно, що вони будуть стріляти. І це було цілком мені зрозуміло, я абсолютно не здивилася. Чому я моцно здивилася? Це масштабу катування на Крестіна. Не глядячи на те, що було ясно, що буде некая жорсткість, я просто не була готова до того, що люди, самі люди, те, що йому дасть загад, це було цілком зрозуміло. Але що люди з таким смаком будуть це виконувати, це для мене було психологічно страшно насамперед. Одне діло стріляти у чоловіка, а інше діло катувати його, це наогул.
Ганна, а чому ви здивляєтеся? Ви ж справді, ось, як дослідчиці Дудара і інших біографій, інших письменників бачили, ну, я маю на увазі, ведаєте чудово, як мало хто, що робили з цими людьми,
так,
ось там НКВД.
Так, я неправильно собі це тлумачила, розумієте, що для мене зараз, ось, назираючи все, що відбувається, я зрозуміла свою велику помилку, чисто психологічну. Я увесь час, у мене ж були і думки написати книгу, де центром був би слідчий, той, хто катував, і я шмат рихтувалася до цієї книжки, і так і не підрихтувалася. Тобок мені хотілося вивучити цей феномен, як один чоловік катує іншого. Я і матеріали вже збирала, і останнє. У мене просто внутрі було допущення увесь час, что 37-й год был спровокован 17-м, 21-м громадянской войной, сусветной войной, якая была в детстве этих людей. То бок мне подавалось, что громадство в 37-м годе было морально подрихтовано до гвалту и до терпимости до гвалту, бо оно прожило Первую сусветную войну, громадянский сопротив, то бок у людей не было примиримости. Ну, мне подавалось, что 37-й год был исторично обумовленный. Вот с этим. А теперь я разумею, что он просто в природе человека. Вот что. И тому, конечно, вот это катование, на яке пошел Амап на Крестина, это такая штука, якая может вертаться завсюды, 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 завсюды. У не будет надежных инструментов у громадстве, как с самого детства с этим это было пропрацовано. Немагчимость гвалту в отношениях до іншого.
Микола и автомат у его руках. Знову же скажу, що 40 років назад ось у нас в Вітебській школі з 9-го чи з 8-го навіть класу була військова підрихтовка. Ми і дівчата так само, однокласниці наші, збирали, розбирали автомат Калашникова. От ви лічите це нормою, ось така воєнна підрихтовка?
Ні, звісно. Це не норма, і що тичиться Миколая Олександровича, і автомати в ягоних руках, і гэтай страшнай неабходнасці перабранаць яго ў форму вайсковую, не ведаю, што там за род войск. Это, ну, катастрафічна з пункту гледжання выхавання і наогул усё, што робіцца з гэтым хлопчыкам, это пункт угледжання выхавання нармальнага, гэта даўно ўжо бачна, што не адпавядае нормам. Вось, але кожны бацька мае права выхоўваць сына, так ён выхоўвае. І ён сам будзе разлічвацца за гэта перад сусветам, і гэта ўжо не палітычная адказнасць, гэта ўжо не тое, на што мы можам паўплываць, гэта ў кожнай сям'і так. Ты сам адказваеш за тое, як ты выхаваў сваё дзіця, маючы поўнае права выхоўваць так, як ты лічыш патрэбным. Таму гэта ўжо не наша сфера. Проста шкада, канечне, хлопца.
Гэта было меркаванне Ганны Севярніц. Вы на хвалях Рады Свабоды ў Менску 21:20 ў пражскай студыі Сергей Навумчык. І цяпер да тэмы страйкаў. Як вы ўжо ведаеце з выпуску навінаў, былі сёння затрыманы члены каардынацыйнай рады і, вось, скажам, Ольга Кавалькова, яна была якраз затрыманая каля прахадной Менска трактарнага завода. Па ўсёй Беларусі актывізуецца страйкавы рух, і асабліва моцна гэта адчуваецца ў Салігорску. Мы патэлефанавалі ў Салігорск шахцёру, аднаму з найбольш актыўных членаў страйкавага камітэта Глебу Сандерсу, папрасілі яго падзяліцца сваімі ўражаннямі ад таго, што сёння адбывалася.
Ну, настроі такія, што спрабуюць нас всякімі спосабамі задушыць. І пачалі дзейнічаць такімі метадамі, ось. Але факт у тым, што гэтым самым яны толькі робяць табе горш. То бок яны падкрэсліваюць правільнасць нашага кірунку, і яны проста, ну, пагаджаюцца з тым, што мы дзейнічаем у правільным кірунку, проста сабе капаюць яму ўсё толькі глыбей. Бо наколькі можна было збіць гэтыя некія настроі з некімі запалохваннямі, то цяпер можна гэтыя настроі аднавіць у яшчэ большым аб'ёме такімі дзеяннямі, то бок шляхам рэпрэсій.
А як рабочыя ўспрынялі вось гэтую навіну пра тое, што сустрашыня страйкаму Анатоль Бокун быў аштрафаваны на 675 рублёў?
На дадзены момант я ведаю, што вельмі шмат людзей яго прыйшло падтрымаць пад суд, і зараз каля Раўса знаходзіцца, куды ён пайшоў паперы нейкія падпісаць. Людзей гэта кансалідуе. Хацелася б, каб гэта максімальна кансалідавала, канешне, людзей. Мне здаецца, што гэта справа часу.
Гэта была інфармацыя з Салігорску. Ну, а вось як падтрымалі рабочыя Кыргызстану беларускіх страйкаўцаў.
Профсоюзный комитет «Заводпромторговой компании» выражает свою поддержку и солидарность Минскому тракторному заводу и остальным бойствующим предприятиям Беларуси. Мы с вами. Держитесь, братья.
Вы на хвалях «Радио Свобода». Мы с коллегами зразумели, что больше не можем выходить в эфир и казать «добрые раницы», распавядала Василина Соколовская, былая супрацовница «Радио Столица». Наши коллеги с настоящего времени распытали ее про причину сухода с радио «Столица», про то, эти солидарные с ее позиции коллеги и что они будут делать, коли Александр Лукашенко все ж таки заховая свою уладу.
Все началось 14 августа примерно, тогда мы с коллегами поняли, что мы больше не можем выходить в эфир и говорить «доброе утро». Это было сразу после того, как выпустили задержанных из Окрестина, и мы видели, что происходило на улицах Беларуси, и мы были не согласны с этим. Мы записали видеообращение к нашим слушателям, и, в принципе, к белорусам, то, что мы против насилия, мы просим освободить всех невинно задержанных и остановить, в принципе, то, что происходит, и всю эту жестокость. После этого мы пришли к нашему руководству с таким условием, что мы продолжаем работать, только если мы убираем весь развлекательный контент с нашего радио, оставляем новости, в которых мы даем альтернативную точку зрения и рассказываем о всех событиях, которые происходят на Окрестино. На что нам сказали: нет, вы работаете в госсми, вы должны поддерживать политику государства, а значит президента, и как бы это такая жесткая цензура. После этого мы написали заявление о забастовке, и что 17 августа, то есть с прошлого понедельника, мы выходим на забастовку, и наши голоса не звучали в эфире, то есть была только музыка. И наше руководство, в принципе, сказало, что это неправомерно, потому что по белорусскому законодательству мы имеем право выходить на забастовку, только предупредив руководство за 2 недели до ее начала, что, естественно, было невозможным, и мы просто с этим не согласились и ушли почти всем коллективом, поскольку у нас... У всех моих коллег есть люди, которые побывали либо в Жодино, либо на Крестино, либо лежат в больнице после вот этого насилия, которое сделали силовики. На самом деле цензура была всегда, поскольку нам, например, в новостях мы обязаны давать только то, что дает государственное информагентство. Но, например, когда началась пандемия, даже нам запрещали говорить какие-то вещи про тот же коронавирус, но удавалось все-таки говорить. Удавалось доносить эту правду, но сейчас нас начали очень жестко, так скажем, нас запугивать тем, что, ну, в принципе, нас могут привлечь за саботаж чуть ли не и так далее. То есть, ну, чуть ли не уголовной ответственностью пугать. И все стало гораздо жестче, и мы понимаем, что, ну, в принципе, невозможно молчать, когда такое происходит, потому что наше молчание — это равно соучастие всему этому ужасу, и получается, что если мы молчим, мы становимся на сторону людей, которые избивают мирных белорусов на улице. Поэтому мы приняли решение уйти все вместе, и, наверное, это, можно сказать, уникальный случай, потому что у нас ушла почти вся радиостанция, осталось буквально 3 человека — Ушел даже наш директор, руководитель отделов и звукорежиссеры на следующий день, даже с других радиостанций тоже к нам подключились и уволились. Я думаю, сейчас все настроены так, что даже если не получится найти работу в журналистике, то, ну, все равно пытаться что-то сделать, потому что возвращаться в госсми точно никто не будет. Это, ну... Даже не знаю, как вам ответить. И тем более, я думаю, что сейчас белорусы так настроены, что это все просто так не закончится. Мы слишком долго это все терпели, и люди не готовы. Они увидели весь этот ужас и то, что власть может, то, что она никого не слышит, и люди уже просто не остановятся, это видно. Выросло поколение новое людей, которые готовы идти дальше, которые не готовы мириться со всем тем, что происходит.
Гэта было меркаванне журналісткі Васіліны Сакаловскай, якая сышла з радыё «Сталіца». І зусім недавно вы чулі відэазапіс, зроблены падчас сустрэчы кіраўніка адміністрацыі Кастрычынскага району горада Віцебска з членамі выбарчай камісіі, дзе на участку перамагла Ціхановская. Ён прымушаў членаў камісіі перапісаць пратакол, што яны і зрабілі. У той же самай школе, толькі на іншым участку, адна з членаў камісіі, наставніца адмовілася таксама падпісваць пратакол, не гледзячы на даволі настойлівыя просьбы яе калегаў. Вось фрагмент відэазапісу, поўную версію можаце паслухаць альбо на нашым сайце, альбо калі не маеце да яго доступу у нашым телеграм-канале.
Света, как мне нужно что-то понять? Я говорю, что их снимут завтра.
А ты скажи мне, пожалуйста,
будут новые дети пешки?
Марина, я тебя просила, не вмешивай меня. Я не хотела, я в мае тебе об этом говорила.
Это у меня не принято.
Не с моей подписью. Хотите, подделывайте. Что хотите делать?
Но у меня документы не примут, Света.
Марина, не дави мне на совесть. Я не знаю, как мне спать, если я подпишу.
У нас есть дети, мы все за них боимся. Эти кредиты, тем более, все.
Я останусь, потому что я знаю, за что я отходила.
Как я могу за вас подписать? Девочки, ну вы же совсем уже обалдели, честное слово. Девочки, я не знаю, я не смогу выехать, пока не будет отца подписывать.
Не знаю, что. Я вас умоляла, не ставьте меня никуда.
Ну, вось такі відэазапіс. Я яшчэ раз кажу, што гэта быў толькі фрагмент, а поўную версію вы можаце праслухаць, калі падпішацеся на наш телеграм-канал. Там ужо блізу 90 тысяч падпісчыкаў. І што асабліва важна, што телеграм-каналы не блакуюцца. Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 21 гадзіна 29 хвілінаў. І са мной у студыі мой калега Юра Дракахруст, які пазнаёміць вас з апошнімі навінамі.
Прывітанне. Чальца Президиуму Координаційної Ради по транзиції влади Ольгу Ковалькову сьогодні доставили в ізолятор на вулиці Окрестіна у Мінську. Сьогодні раніцею яє і ще одного чальца Президиуму КР Сергія Дилєвського затримали на прохідній Мінського тракторного заводу супрацовники АМАПу і змістили в автозак. Павла Латушку і Світлану Алексєєвич викликли у слідчий комітет у справі об закликах до захопу влади, як чальцов Президиуму Координаційної Ради по транзиції влади. Міністерство оборони Білорусі спинило порушальників повітряної простори Білорусі з боку Литви. Іми були 8 повітряних бальонників з надписами «Живі Білорусь» і «Лукашенко сихоць». Лукашенко загадав звільняти наставників, які перекинулися в інший лагер. Керівники Білорусі і Росії Лукашенко і Путін сьогодні знову стелефонувалися. Поводлі Белта баки обміркували ситуацію внутрі Білорусі і на знішнім контурі, особливо на заходнім напрямку. Гэта уже п'ята телефонна розмова Путіна і Лукашенки після президентських виборів. Міністерство фінансів Росії пропонує обмежувати держкредити для Білорусі, Арменії, Венесуели і Куби. Москва констатує, що діяння мітинговців у Білорусі не приводять до сутичок з правоохоронниками, заявив пресовий секретар президента Росії Дмитрий Пясков. Він виказав надію, що сутикнення удасться позбігати і надалі. Державний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков пораїв удільникам протестів емігрувати. Президент України Володимир Зеленський присвоїв Сергію Михалку звання «Заслужений артист України». Організація безпеки і супрацовництва у Європі ізнов пропонувала владам Білорусі посередництво у вирішенні внутріполітичного кризису. Коли Білорусь не вийде з політичного кризису, Фінляндія готова перейняти Мінську частку хокейного чемпіонату світу. Про гэта повідомив президент Фінської хокейної асоціації Гари Нумель. Російський опозиціонер Олексій Навальний став ахвярою уздіяння токсичного речива. Про гэта заявила сьогодні берлінська клініка Шаріте, де Навальний проходить лячення. Дональд Трамп офіційно вилучений кандидатом у президенти США на виборах, які відбудуться у листопаді 2020 году, ад республіканської партії. Церемонія вилучення пройшла у перший день праці Національного конгресу партії.
Дякую. З апошніми новинами був Юрий Дракохруст. Як констатують правоборонці, у Білорусі обновилася хваля репресій супраць активістів. Ви вже чули з випуску новину про затримання сябров президиуму Координаційної ради Ольги Ковалькової і Сергія Дилєвського, а так само старшиню страйкаму МЗК це Олександра Лавриновича. Так само чотирьом супрацовникам Білоруської державної філармонії вручили позви у РАУС, нібито в якості свідок. Усі вони були на акції солідарності 20 жнівня для філармонії. У Могильові затримали Олександра Попкова, довірену особу кандидата в президенти Андрія Дмитрієва. У Наровлі схопили активіста Миколая Вітковського, якому раніше присудили 3 дні арешту. У Глибокім і Верхньодвінську склали протоколи на удільників мирних акцій, у тим ліку затримали до суду Ярослава Берніковича і викликали в міліцію Людмілу Барейку. У городі мали судити за непідпорядкування Дмитрія Тіта, довірену особу Світлани Тихановської, однак суд перенесли на 1 вересня. Ну, а про тое, що ось зараз відбувається у городі, які настрої у горожану після візиту у гэты город Олександра Лукашенки, ми попросили розповісти жыхарку гэтага города Марисю.
Сьогодні, як звичайно, протестовці домовлялися зустрітися на площі Леніна, на мітингу, на мирному сході. Однак уже у день перекрили, оградили турнікетами площу Леніна, до того ж Совєтську площу. На Совєтській площі вивісили великий державний стяг на палацу текстильників. Там уже, напевно, почалося спортове свято, запишіть дитя у спортову секцію, щось таке поставили колцы для баскетболу. Але люди ўсё роўна выйшлі ў цэнтр гораду, яны прыйшлі насупраць плошчы Леніна, як бы насупраць месца, дзе яны звычайна збіраюцца, у парк Жылібера. І вось цяпер я бачу, напэўна, сотні людзей тут ёсць, просто за дрэвамі іх не відаць, людзі так размеркаваліся і ходзяць, водзяць карагоды вакол вечнага агню, які тут у парку Жылібера. Побач з імі стаіць аўтазак, насупраць парку. стоїть машина міліції, даїшники, видать, спиняють машини. Можливо, те, що сигналили, але я не впевнена. Некілька машин спинили. Люди ходять, водять карагод каля вечного огню, скандують «Веры можем, переможем». Просто ось таким натовпом пересовуються. Так само дежурить тут «Червоний Криш». Медики, як звичайно, кожен вечір, я не на гэтых масовых акциях. Могу сказать, что еще ранком протягиваюсь бастовать, або принамсі заявляюсь об жаданні бастовать некоторые рабочие. Ранком на Гродно-Прамбуд, объект Гродно-Прамбуду, это онкологичный центр у Пышках, проезжали бастующих потримать жанчыны, 208 городенок. До их приехала милиция, разогнала, ну, то бок попросила сысти, переписали их дадзеныя асабістыя. А про такую падтрымку прасілі самі рабочыя. Наказалі, што на іх ціснуць, што кіраўніцтва прымушае іх выходзіць на працу, кажа, што іхнія забастоўкі незаконныя. І вось таму рабочыя просяць гарадзенцаў прыязджаць пад прадпрыемствы і падтрымліваць просто сваю прысутнасцю. Але сёння было не так шмат людзей з групы падтрымкі, можна сказаць, магчыма, таму іх таксама новасць разагналі. Пра жаданне баставаць заяўляюць па-ранейшаму Гродна-Азот, ТЭЦ Гарадзенская і, ну, вось, некалькі будаўнічых арганізацій, але ў іх, ну, не магу сказаць, наколькі гэта выходзіць, бо цісне кіраўніцтва. Вось цяпер вось працягваюць людзі хадзіць, скандуюць, сыходзь, іх становіцца больш. Люди долучаются, мимо проезжают автомобили с бел-червоно-белыми стягами, покуль никого не чапают. Покуль спокойно, видать, людей у цивильным, помеж людьми у масках, так само микроавтобус с тонированными окнами, это такие типовые микроавтобусы, которые уже знакомые городенцам, которые, звичайно, затримливают людей. Вот такая ситуация в городе. 24-го
дня. Марыся, гэта на сёння. А вось я хацеў бы вас запытацца пра настроі людзей, настроі гарадзенцаў у апошнія дні, менавіта вось пасля прыезду і выступаў Александра Лукашэнкі. Вось перад гэтым, так як гэта бачылася, напрыклад, здалёк, было такое адчуванне, што горадня гэта проста тэрыторыя свабоды. Мне вот прыгадаліся нават першыя гады беларускай незалежнасці, які-небудзь 92-93 год. Я маю на ўвазе, калі газеты выходзілі на першых палосах, друкаваліся мітынгі, калі, так сказаць, нават штосьці там мясцовыя электронныя сродкі масавай інфармацыі, тэлебачанне, здаецца, пра гэта перадавала. Быў свабодны мікрафон, потым прыехаў Лукашэнка, загадаў міліцыі, КДБ гэта ўсё спыніць, зняў кіраўніка в области, прызначыў новага. Вось, тым не менш, на наступны дзень, практычна, у нядзелю, вельмі шмат гарадзенцаў, да 15 тысяч чалавек, ўсё ж такі выйшлі на вось гэту акцыю, якая адбылася ў нядзелю. Скажыце, вось, сапраўды адчуваецца гэта розніца ў настроях, так як было да прыезда Лукашэнкі і вот пазней? Што вы самі можаце пра гэта сказаць?
Цяжка сказаць, розніца ёсць. Мне здаецца, што гарадзенцы, як магчыма і беларусы, скажу за гарадзенцаў, у гарадзенцаў ідзе хвалямі, ведаеце, настрой такі няпэўны, і ён проста з піку ўверх да піку ўніз. Мы пераможам, нас расстраляюць. І гэта змяняецца штодня. Вось толькі што было спакойна, цяпер аўтазак заехаў на тэрыторыю парка, і таму нават у мяне гэты настрой, ён крыху мяняецца. То было все спокойно, люди скандовали, то вось просто теперь на меня едет автозак, и у меня настрой так само меняется. Я так само могу сказать про городенцев. Люди не ведают, что будет далей, але с того, что я чую от протестовцев, они кажут, коли мы не пойдем до конца, то будет горш. То у всех рассаджают, и будет тяжей жить у Беларуси. Тому люди настроены рашуча, как они кажут сами, на маратон, а не на 100-метровку, то бок яны настроены на доўгую працу, просто часам, як усе людзі стамляюцца, таму хто стамляецца, бярэ перапынак, там, атаспацца, не ведаю, адпачыць адзін дзень проста маральна ад гэтага стрэсу, ад гэтага страху, таму што нават учора на плошчы Леніна такі, ну, адзін з чалавекаў, адзін з выступоўцаў пытаўся ў людзей у рупар, ці каму было страшна выходзіць, і амаль усе паднялі рукі, але ўсё ж такі людзі прыйшлі тысячамі, і там сапраўды 10-15 тысяч можна было налічыць у горадзе. То бок людзі працягваюць баяцца, і магчыма, гэты прыезд Александра Лукашэнкі і яго словы пра тое, што варта разабрацца да панядзелку, яны збілі гэтую пратэстную хвалю і кагось сапраўды напужалі. Я думаю, сваю ролю таксама сыграла кіраўніцтва на прадпрыемствах, якое, ну, фактычна душыць забастоўкі і такі пратэстны дух у работнікаў прадпрыемстваў буйных і там меншых. Таму гэты склад цяпер адчуваецца, але ён не настолькі моцны. Людзі па-ранейшаму выходзяць, і яшчэ гэта можна ўбачыць па тым, што раней, калі з'яўляўся побач аўтазак, людзі разбягаліся проста ў розныя бакі. Магчыма, таму што іх было менш. Цяпер вось аўтазак заехаў проста на тэрыторыю парку, тут літаральна 30 метраў ад яго да пратэстоўцаў, якія водзяць карагод па-ранейшаму, ніхто нікуды не сышоў. Людзей просто становіцца больш, яны працягваюць хадзіць і скандаваць і пляскаць у латкі. І такая самая рэакцыя можна заўважыць на іншых мітынгах, калі, напрыклад, пад'язджае машына міліцыі і з яе на ўзмоцненым гуку кажуць, што гэта мерапрыемства не санкцыянаванае. Людзі яшчэ мацней пачынаюць скандаваць і пляскаць у латкі і або там выражаць сваё незадавальненне, што прыехала міліцыя, але ніяк ужо не пужаюцца. Паказваюць сваю пазіцыю, што яны не збіраюцца сыходзіць. Сёння сапраўды вось падрыхтоўка такая больш моцная, кажу, адчэпленыя плошчы. Ну і да, супрацоўнікаў шмат навокал. Напэўна, гэта супрацоўнікі міліцыі штатскім, іх вельмі шмат. Тут я бачу ў парку, напэўна, дзясяткі чалавек. Але вось пакуль, кажу, людзей не чапаюць і дазваляюць ім хадзіць. Так што такі непрадказальны настрой у гарадзенцаў. Ніхто не ведае, што будзе далей, але пакуль людзі настроеныя змагацца за сваю краіну, за добрую будучыню для сваёй краіны, як яны кажуць.
Гэта была жыхарка горадні Марыся. Федэрацыя футболу папярэдзіла гульцоў, каб не выкарыстоўвалі палітычныя жэсты і сімбалі. У лісце за подпісам генеральнага сакратара федэрацыі Сергея Жардзецка адзначаецца, што футбол як алімпійскі від спорту павінен заставацца нейтральным у палітычных, рэлігійных, этнічных, расавых і іншых пытаннях. Пэўная сімволіка, лёзунгі, жэсты, упрыгажэнні, прадметы адзення ў цяперашні час актыўна ўжываюцца ў мэтах палітычнай рэкламы і ідэнтыфікацыя палітычных поглядаў, працягвае спартовы функцыянер. Ну, верагодна, маецца на ўвазе ўжыванне ў тым ліку бел-чырвона-белай сімволікі, пагоні і адпаведныя жэсты, якія ўжываліся падчас выбараў. А вось у аднаго з заўзятараў, які ўзяў удзел на маршы Новай Беларусі, які па розных ацэнках сабраў ад 100 да 250 тысячаў чалавек у Менску, зусім іншае меркаванне. І сваю пазіцыю ён выказаў нашым корэспандэнтам.
Ну, я не хачу нікому нічого навязваць, но когда в стране идёт такая... Я думаю, что спортсмены должны быть по ту или по эту сторону. Если ты хочешь, играй. Но какой спорт, если в стране беспорядки? Какой спорт? Кому он нужен?
Да, это точно.
Спорт у нас что? У нас есть один спортсмен. Первый в биатлоне, когда людей забирают у лес, а он первый финиширует, типа я, хоккеист, который на коньках не стоит. Когда стыдно смотреть, он опирается на клюшку, и он делает вид, что я играю в хоккей. Я играл в хоккей за домоуправление, я знаю, что это такое. Я умею очень хорошо кататься на коньках, я не вру, я любому дворец спорта могу показать прямо сейчас. Но мне 51 год. Я спокойно покажу, я и задом еду, и передом. А если за клюшку опирается, что это за хоккеист? Вратарь утекает в сторону, когда он бросает шайбу? Плевать я хотел на такой хоккей. Это идет какое-то отвлечение людей. Ну, кто хочет, пускай идет, смотрит. Никто же никому не запрещает. Матчи проходят без зрителей. А кому не нужны? Кому нужен футбол без зрителей? Объясни мне, зачем тогда футбол? Зачем хоккей? Зачем баскетбол? Любой спорт, он для чего? для зрителя, для болельщика. Правильно я говорю? Нет? Сейчас же все не пускают на любой футбол в Беларуси, возьмите. Не пускают, просто на футбол не пускают.
Как вы думаете, чему так отбывается?
Боятся.
Чего?
Власти боятся скопления людей, потому что бессильны. Боятся, чтобы не скопились люди, не сказали правду свою о том, что, кто что думает. Почему раньше чемпионат, когда шел, в Бресте везде выкрикивали, даже говорили комментаторы, поднимались люди и кричали на 78-й, на 87-й, света, света. Это что? Им света не хватало? Хотя было написано, что освещение работало на полную катушку. Чего не хватало? Света не хватало, да? Это, я бы сказал, что это не нужен сейчас пока ни футбол, ни хоккей, он никому не нужен. Посмотрите, умные болельщики уже в интернете, и от Минского «Динамо» по хоккею, и от Немана, от «Шахтера». Люди поддержали болельщики, сказали, мы не пойдем просто на футбол. А спорт, он должен быть не... Я понимаю, что он не политики, но он должен быть для народа, для людей, для болельщика. Для кого мы играем или для кого они играют. Они что, играют ради себя? Нет. Они играют ради того, чтобы приходили зрители, болели, чтобы мы получали эмоции, чтобы они какие-то получали эмоции.
Это было меркование спортового завзятора. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску. 21:45 в Пражской студии Сергей Наумчук. И теперь коротко про основные подеи дня. У Беларуси обновилась хваля репрессий супроть активистов. Светлана Тихановская обмерковала политический кризис у Беларуси с наместником Держсекретаря США. Светлану Алексеевич выкликали у следший комитет. Представник солигорских шахтеров заявил, что заполохать страйковцев репрессиями не удастся. 840 жыхароў Гомеля подписались под зворотом у городский отдел следшего комитета с потребованием распачать криминальную справу супраць милиции. Федерация футболу попередила гульцов, каб не выкарыстовывали политичные жесты и символы. Вы слухаете на Радио Свобода. Нагадаю, что наш эфир часово обновленный в связи с блокировкой нашего сайта. Вы можете глядеть наши новины про телеграм-канал Радио Свобода. Ну, а у эфира мы працуем от 21 до 22 и от 23 годинов до полуночи. Ресторатор и критик Лукашенко Вадим Прокопьев заявил нашей моей коллеге Ганне Соус, чому он переехал с Киева в Вашингтон, с кем тут встречается, каким чином у Злучених Штатах Америки будет домагаться своей основной меты – змены улады у Беларуси.
Я перемещаться буду по миру только с одной целью. Если я смогу принести ущерба больше в Вашингтоне, значит, я буду в Вашингтоне. Если в Брюсселе, значит, буду в Брюсселе. Если в Киеве, значит, буду в Киеве. Все очень просто. Мы на войне, где больше ущерба я смогу принести обратной стороне, там я и буду находиться.
Ну, теперь карантин, и в Америку не так просто трапить. У вас была виза, вы попросили политический притулок. Как вы приехали?
Нет, я не просил никакого политического убежища. Вообще об этом речи не идет никакой. Я считаю, что если все будет развиваться в Минске правильно, мне не надо будет никакого убежища.
Так вы просто по визе приехали?
Карантин. Ну, у меня виза была открыта, да, у моего сына была открыта виза, все в порядке.
И вы теперь находитесь у каким городе?
Я нахожусь в Вашингтонском обкоме, как раньше шутили. И в Вашингтонском обкоме у меня очень много дел. Я мало сплю и много работаю. Я копил эти связи последние 15 лет. Я думаю, что меня в конце концов выведут на каких-то людей, которые принимают решения. Я каждый день объясняю про ситуацию в Беларуси. Я каждый день объясняю, где уязвимые места. И я думаю, что наступит какой-то момент, когда все это скопится в очень-очень существенную, саккумулируется в очень существенную позицию. И если так случится, то обязательно отсюда нужно нанести удар. Удар прямо по Беларусь-Калию санкциями, который он считает вообще своим предприятием. Он рассматривает это просто как свое семейное предприятие. Ну, собственно, как и все предприятия в Беларуси, да, государственное. Поэтому здесь его очень слабое звено. Вот здесь у него очень мягенько. Я прекрасно понимаю, что он будет нанимать людей и среди американских лоббистов. Денег у него сворованных на это хватит. Вот. Ну, посмотрим, чьи лоббисты сильнее. Посмотрим, он против меня, его Маккей против меня.
Скажите, калі ласка, якого узроўню у вас контакты у Вашингтоне, якая у вас ангельская мова, И вот
слушайте, про... я по-английски говорю, как по-русски, не хуже. Да, и, разумеется, я думаю, получше Макея, говорю по-английски.
А какие контакты у вас тут, у вас в Вашингтоне?
Ну, у меня контакты налаживаются. Вчера, например, на пикете у белорусского посольства я познакомился с совершенно замечательным человеком, легенда фактически, это Кёрт Волкер, который был, если помните, послом в Украине в самые напряженные времена. У него все нормально с моральным компасом, у него все нормально с мировоззрением. Но я прекрасно понимаю, что повестка формируется в Вашингтоне не Майком Помпео, она формируется значительно по-другому. Там есть у них так называемые мозговые центры, там есть ключевые люди, там есть люди, которым прислушиваются, там есть эксперты по странам бывшего Советского Союза. Я, к сожалению, с сожалением констатирую, что Европа нам не поможет. И, возможно, Америка не поможет. Но я, во всяком случае, сделаю все для того, чтобы это случилось. Да? Европа заняла мягенькую позицию, это очевидно. Пока что из наших союзников крепче всего Литва.
Тимаете вы контакты с белорусской диаспорой о Вашингтоне?
Да, я вчера со всеми познакомился. Они предлагают помощь, они самостоятельно делают уже многие вещи. Есть технологические вещи, есть моральная поддержка. Вчера мы пели песни у белорусского посольства, да, и был импровизированный митинг. Все очень хорошие, приятные люди, у которых сердце болит за Беларусь.
Скажите, Калі ласка, вот питание карантину, два тыдні, на кольки я ведаю?
Устаревшая информация, никто меня не просит быть на карантине, нету тут никакого карантина, просто живешь, носишь масочку, соблюдаешь элементарные правила. Это просто отражается на людях, которые, некоторые из них разъехались из Вашингтона, ну и потом у американцев, поймите, Беларусь точно не на первом месте. Моя задача – передвинуть ее хотя бы немножко повыше в приоритеты. А вообще у них выборы ноябрьские, понимаете, у них ковид. У них много чего происходит, как и положено, в общем-то, в такой стране. Но я считаю, что с помощью информации, переговоров, четкого плана, Тихановская самостоятельно, я самостоятельно, мы добьемся чувствительных мер против Лукашенко и его клики.
Вы протягиваете сдымать ваши видеоролики, так?
Я сегодня собираюсь. Вот я только что закончил текст писать. Вот встал сегодня пораньше. Мыслей было много. И, ну, я сегодня подровнял. Сейчас еще подредактирую немножко. И просто запишу на iPhone. Никакой возможности ни финансовой, ни технологической у меня снимать в киношном виде уже нет. Да и необходимости такой уже нет.
А чем вы занимаетесь, кроме вот этой вашей основной меты, якую вы сказали?
Никакой у меня другой цели нет.
Ну, я маю на увазе, человек, может, будете працавать, может, будете уладковываться, но...
Есть только одна боевая задача. Помочь вторым фронтом, если надо, третьим фронтом, если надо, четвертым фронтом. Помочь любым способом сократить агонию. Сократить агонию и забить осиновый кол этому нелюдю в грудь. Есть только одна задача. Никакой больше задачи у меня нету. Ни бизнеса, ни карьеры, ни политического убежища. Только одна боевая задача.
Ці ёсць у вас сродкі, на якія вы можете пратрымацца некаторы час, пакуль гэтым займаецеся?
Ну, какое-то время еще могу, да. Немного денег, но на какое-то время мне еще хватит.
Вы казали про то, что будете подорожничать по свете в вырашэнні задачи, якую поставили, что после Америки.
А куда Макей поедет, вот он увидит меня вот прямо в своем отеле, прямо на ресепшн. Я его обниму крепенько.
Вадим, вы, напэўна, глядзелі стрымы, рэпартажы з Менску, з беларускіх гарадоў. Мінулы тыдзень, як вы ацэньваеце мірныя пратэсты, якія цяпер адбываюцца ў Беларусі, і рэакцыю ўлады на іх?
Беларусам не хватает злости. Нам не хватает злости. Мы настолько развращены были психологически режимом за последние 26 лет, что некоторые из нас могут дать слабину, некоторые из нас, получив сапогом в лицо, возможно, готовы поцеловать сапог. Я надеюсь, что этого не случится. Я вижу, что мы перерабатываем, переламываем этот страх. Этот стокгольмский синдром уходит. Мы крепнем с каждым днем, с каждым днем. Я надеюсь, что здоровая такая злость и хороший уровень ярости поможет нам перевести операцию в наступление. Потому что одни финты, а одни понты. Никакой силы у него нету и быть не может.
Так вы супраць мірнага пратэсту, які так от, прынцыпова, як выглядае, беларусы дэманструюць цяпер?
Ну, это можна назваць мірным пратэстам, который может перейти в не такой мірны пратэст. Да, мірны пратэст замечательно, консолидация – это замечательно, да, комбинация усилий – замечательно, забастовки – это отлично, акты гражданского неповиновения – это прекрасно, да, координационный совет – это хорошо, кто бы там что ни говорил, пускай они пугают и пугают, пускай они там на допросы вызывают Следственный комитет, координационный совет может увеличиться, да, и стать 1000 человек. 1000 человек будет на запросы таскать. Светлана Тихановская вышла, оправилась от чудовищной психологической драмы, да, и делает свою работу блестяще и вообще перевыполняет план. Так что лидеры улиц, если такие появятся, будут немедленно нейтрализованы. В эту игру мы играть не будем с ними. Нам нужен просто напор по сантиметру, по миллиметру, по 10 сантиметров, по дюйму отвоевывать себе пространство. Гродно должно выбрать нового губернатора себе, да, на каждой вышке, на каждом заборе, на каждом высотном доме должен наш быть флаг. Тачкомы должны сделать множество лидеров, а не одних, которых вызывают на допросы. Процесс идет.
Дякую, великий Вадим, но тримайтесь, будем на совязи.
Да, я не тримаюсь, я прекрасно себя чувствую, в отличной форме. Да, и буду на каждом фронте открывать все новые и новые атаки и рубежи. Не переживайте за меня. Да, живи Беларусь.
Ганна Соусь гутарала з рэстаратарам і крытыкам Александра Лукашэнкі Вадзімам Пракоп'евым, якім зараз знаходзіцца у сталіцы Злучаных Штатаў Амерыкі ў Вашынгтоне. Вы на хвалях радыё Свабода.
Беларуская служба радыё Свабода часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Программы можно штодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведомьте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать все важное для вас радио у часа проблем с интернетом. Шукайте Радио Свобода на всех социальных сетках.
У Литве, где учора прошел шлях свободы, шлях солидарности с демократичной Беларусью, литовская спевачка Ева Наркуты выпустила песню и клип «Свобода» с кадрами учорашнего шляху и белорусскими субтитрами. У перакладзе, як гэта гучыць, я пазнаю гэтую мару, надзею в вачах маладых беларусаў, я пазнаю гэта імкненні, мне гэта вядома. Абыякавасці не можа быць. Я з таго пакалення, што спажывае салодкія плады волі. Мы звярнулі сябе свабоду народнай песні і кроўю. Надышоў час і беларусам. Нашы краіны падзяляе толькі памежа, але даволі далёкім беларусы ад нас былі доўга. Занадта доўга. Нехай пераадолюць мяжу іх гарачая кроў і нашай песні, і хмара, і наше жаданне ім дапамагчы. Шагайце наперад, браты і сёстры беларусы, жадае спявачка Ева Наркута.
Рынкі стападі, кяла бардамса, кяла бардамса, і кяўры сіяны, стаў каўлы пароді, скурбек то гур мэльсты, мэльскі. Širdisti ir ginklai užmigti neleidžia per ilgai jau taip jei nėr kito būdo mums tinka ir šitaip sušaudyta laisvė jie sakė mums jūs negalit būt stiprus nemokat laisvi būt bet mes žinom geriau nes tai apie mus I'll be
plauna, gražina viltį, rankos ir širdys į dangų pakilę, taip dega kraujas. Jie sakė mums, jūs negalit būt stiprus, nemokat laisvi būt, bet mes žinom geriau. Dabar apie mus, apie visą.